Видите, оказывается, интерес к проблемам образования и, в частности, православной культуры очень велик в настоящий момент. И я вам скажу, что этот вопрос все-таки имеет две стороны. Помню, в Евангелии есть такая фраза: «Сие должно делать и того не оставлять». И действительно, одна из сторон, о которой мы очень много слышим и которая заслуживает полного внимания и полноценного участия, это та сторона, которая касается организационного участия Церкви в процессе образования нашего народа. Речь идет о возможности ознакомления населения с тем, что такое православие, и с основными его положениями. Итак, одна сторона – это носит характер, так сказать, внешнего представительства нашей Церкви в школах, в вузах и в других учреждениях. Это очень важная сторона. Другая сторона, которая не менее важна, а на самом деле составляет сущность как раз того, о чем мы думаем и ради чего мы бьемся, ради чего участвуем в различных совместных обсуждениях. Для чего участвуем? Ведь не просто для того, чтобы нам дали право. Ну, дали мне право, я вышел, а я в высшей математике не разбираюсь. И что я скажу вам? Вся суть не только в том, чтобы добиться, чтобы были хорошие пушки, а в том, чтобы и зарядить их хорошо. Можно построить очень хорошие пушки, они будут стрелять воздухом. И тогда мы назовем их хлопушками. И вы не думайте, что эта проблема пустая. Дело в том, что перед революцией мы оказались в очень тяжелом положении, наша церковь, именно в этом плане. Я сейчас не буду приводить многочисленнейших свидетельств самых авторитетных людей, наших архипастырей, пастырей, наших мыслителей, монашествующих, о том, в каком бедственном в духовном плане положении оказалось наше духовное просвещение. Ну, один хотя бы пример. Вот наша Московская духовная академия. Профессор, заслуженнейший, боялся крестные знамения на себя наложить. Никогда даже не крестился. Другого поставили редактором тут же после революции нашего органа печатного, богословского вестника. Первая же его программная статья, в которой он выступил, он обрушился на святых отцов, как на тех людей, которые тормозят развитие нашего образования, которые задерживают развитие нашего богословия. Это те, которые ничего не понимают в богословии и так далее. Вы представляете? Профессора богословия. Вы понимаете, что две стороны в образовании. Одна сторона внешнеорганизационная, она очень нужна. Вторая сторона, чем наполним мы то пространство, за которое мы сейчас с такой силой бьемся. И вот основа православной культуры, а я понимаю, что здесь большинство собрано именно тех, которые интересуются именно проблематикой этой, и как раз готовятся к преподаванию именно этого, а не чего-либо другого. Основа православной культуры, как таковой, это и есть тот выход, где мы должны дать содержание людям. Что такое православие? Что такое православная культура? Вот сейчас проводятся опросы. Вот Владыка привел очень интересные проценты, симпатизирующие православие. Я подхожу к этому человеку и спрашиваю: а вы знаете, что такое православие? Из этих 90 или 70% я не знаю, какой процент тех, кто сможет не то, что связано, а хотя бы по существу сказать, а что это такое православие? Что это? Красивое пение? Великолепно убранные храмы? Колокольные звоны? Торжественное шествие с хоругвями и так далее? Что это? Красота и благолепие? Простите, это все было до революции. Прям в такой степени, до которой нам еще не знаю, сколько потребуется времени, чтобы мы дошли до этого. Все это было, и все это, как корова языком, во мгновение ока слизнуло. Почему? Разве непонятно почему? Только для человека, не имеющего никакого религиозного сознания, только для неверующего в Бога, можно объяснить тем, что это какие-то злые люди, революционеры, жидомасоны и так далее, они все сделали. Все это орудия. Орудие кого? Знаете кого? Бога. Бога.
Бог творит свою волю, а руки и орудия найдутся. Когда душа покидает тело, тело разлагается. И чем менее души остается, тем больше тело подвергается болезням и может подвергнуться смерти. Кризисы могут быть самого разного масштаба. Нельзя забывать этого, что Бог царствует в нашем мире. Но Он есть не тот абсолютный владыка, который творит то, что Он хочет, а это Бог есть любви, Бог премудрости, который творит то, что соответствует нашему духовному состоянию. Чем меньше духа, тем больше болезней, тем больше разложения, тем больше упадок. Итак, когда мы говорим о православной культуре, о православном воспитании, то прежде всего на что мы должны обратить внимание? На понимание того, что за этим стоит, что за этими словами. Скажите, что стоит за фразой «Откроем сердца наши благодати Божией». Правда, красиво как? Прям можно умилиться и слезки даже полить. А что стоит за этим? Будем под покровом Пресвятой Богородицы. Ах, как хорошо! Угоднички Божии заступаются за нас. Ну, прекрасно! И сколько таких фраз, за которыми вы хотите уцепиться. А что это значит? А как это понять? А как это раскрыть свое сердце благодати? Полное непонимание. Когда мы говорим о православной культуре, то мы прежде всего должны о чем говорить? Что подразумевать? Подразумевать то, что составляет сущность любой религии и тем более православия. Речь идет о чем? О духовной жизни человека. Вся религия, вся суть ее в духовной жизни человека. Надо же понять, что можно соблюсти все формы и быть бездуховным. Вы знаете покойника, как можно разрисовать? Красота будет, но это будет труп. Вся суть религии не в этих внешних формах самих по себе. Они хороши только тогда, когда они способствуют духовной жизни человека. Они могут отвлекать человека. Более того, развлекать человека. Уводить его могут и от молитвы, и от духовной жизни. Возьмите только какое-нибудь торжественное богослужение, не буду называть. Я одного регента так и поздравил. Благодарю вас за великолепнейший рок-концерт под названием «Божественная литургия». Нужно же понимать, что сущностью православной культуры являются не эти внешние формы. Они могут быть выражением и являются, и должны быть выражением нашего духа. Но что это такое за дух? Как он созидается? Что нужно человеку делать? То есть, когда мы говорим о православной культуре, по существу мы говорим ни о чем ином, как о законах духовной жизни человека. Когда мы обратимся к определению культуры, к светским авторам, что мы там находим? Мы находим плоды деятельности человека. Это интеллектуальное развитие. Это, если хотите, эстетическое развитие. Это плоды человеческой деятельности, направленные на что? На познание природы, на власть над природой и так далее. Все выходит, что все внимание обращается на внешнее. Вы слышите? На внешнее. На сердце человека ноль внимания. Православие, когда говорит о культуре, то прежде всего говорит о внутреннем состоянии человека. Первичной истиной, если хотите, что является? Дух творит себе формы. Какой дух, таковы будут формы. И если будет бездушие, будут соответствующие и формы. И вот с этой стороны как раз, по-видимому, и представляется задача наиболее сложной – познакомиться с тем, что же открывает нам православие в области духовной культуры. Оказывается, здесь оно обращает внимание на самый центр человеческой жизни, на смысл человеческой жизни. Первое, что требуется для человека – осознать, зачем он живет, зачем он творит, зачем он носится, как белка в колесе, не находит себе часто покоя. Зачем? Смысл жизни. Православие прежде всего обращает внимание на это. Ведь вы понимаете, в чем мы находимся? В странной ситуации. Мы действительно носимся, я не знаю как, и забываем о самом главном. Православие называет этим самым главным спасение человека. Более того, говорит, если ты приобретешь весь мир, слышите, весь мир, а душе своей повредишь, что проку тогда от этого? Можно все приобрести, всего добиться и остаться пустым мыльным пузырем, который сверкает разными красками. Так вот, оказывается, первейшая задача, которая стоит, это осознание и определение, осмысление, понимание смысла человеческой жизни, смысла ее деятельности. В чем же заключается этот смысл? Мы часто произносим слово, которое очень привычное, но которое в то же время остается громадным иксом. Мы произносим «спасение». А что это такое? Царство Божие, простите, а что это значит? Вечная жизнь, простите, а что это такое, вы мне скажите, я не понимаю. Что это такое спасение? Что, меня переведут из этой комнаты в другую, да? Где будут цветочки и птички и прочее? Что это такое? Царство Божие, рай, оказывает понятие, самые фундаментальные понятия православия остаются в тени, а они-то и требуют изъяснения. Когда православие говорит о спасении, то оно указывает человеку образ, если хотите, или лучше сказать, норму человечности. И говорит, спасается тот человек, кто приобретает, кто стремится, по крайней мере, к тому, чтобы стать тем, на кого указывает нам Христос. Что самое великое во Христе? Две вещи. Две вещи. И без которых, говорит православие, невозможно ни о каком спасении идти и речи. Само спасение, оказывается, заключается в приобретении этих вещей, и они-то, эти вещи, изменяя человека, преображая человека, делают его способным к восприятию Бога, от которого только спасение и зависит. К восприятию Бога, то есть соединение с Богом. Какие же это две основные вещи? Обращали когда-нибудь внимание все те, кто читал Евангелие, на один из поразительнейших фактов? Наверное, читали все здесь сидящие. В Евангелии практически мы не видим, чтобы Христос когда-нибудь обличил: «Вот вы, воры несчастные, погибнете вы все на свете! Вот вы, пьяницы и негодяи! Вот вы, обманщики и такие! Вот вы, грешники, смерть вам будет!» И так далее. Мы почти не находим этого. Странное дело, не правда ли? А все его обвинения, причем такие сильные, чтобы можно понять, когда хватали камни и готовы были его побить, против кого были? Помните? Против праведников в кавычках. Вы знаете, внешние грехи, они так очевидны, так понятны каждому. И когда мы смотрим на них, когда их делает человек, и сами, если делаем, если я пьяница, я вижу, что я пьяница. Вор, я вижу, что я вор. Понимаете, видишь это, потому что это грехи такие, скалы, что их не увидеть невозможно. И тут человек, оказывается, чаще способен к обращению, чем другая категория людей. Обратите внимание, кто пришел ко Христу? Блудница, очевидный, открытый, весь город знал. И фарисей даже сказал. Что с ней произошло? Слезами омочила ноги и волосами своими отерла. Кто первый вошел в рай? Кто первый? Подумайте только. Ведь мы не задумываемся. На самом деле, это, если хотите, в высшей степени антирелигиозное утверждение, антирелигиозный факт. Когда я говорю антирелигиозный, под религиями, разумею, все прочие, кроме христианства. Для всех религий это богохульство. Когда первый в рай вошел кто? Негодяй. Негодяй. Я уж боюсь произнести слово «разбойник». Так мы привыкли. Разбойник, разбойничек. И так оно умилительно звучит. Понимаете, дело какое? Почему он вошел в рай? Достойное по делам нашим мы принимаем. Помяни меня, Господи. Он даже у него мысль никогда не могла и возникнуть. Даже мысль о том, что он может быть принят Богом. Что вы? Какое здесь принятие? Я действительно негодяй. Помяни меня только, Господи. Даже мысли нет о своем достоинстве. Первое, что мы видим в Евангелии, поразительная идея. это оказывается, как только мы заговорили о спасении, о принятии Богом, как Христос сказал, «Иди и впредь не греши, отпускаются тебе грехи твои, ныне же будешь со мной в раю». Кому обращение? Кто достиг этого? Кто спасение получил? Вы верите, кто получил? Не эти праведники в кавычках, а очевидные грешники, но какие? Смирившиеся до глубины души. Вы слышите? Смирившиеся, которые увидели, что они действительно ничего не достойны, что они действительно никто. Как пророк Давид еще восклицал: «Я блоха во Израиль, я червь, а не человек». Вот это одна из потрясающих истин, кстати, присущая только христианству, я бы сказал, только православию. Вы нигде, ни в одной религии не найдете такого. Более того, прямо утверждаю, когда Евангелие говорит «ныне же будешь со мною в раю», это антирелигиозный факт для всех религий. Оказывается, смирение, но какое, является необходимейшим условием для того, чтобы человек преобразился, духовно изменился, стал способным к единению с Богом. Я все время вот говорю «способным к единению с Богом». Хочу вам сказать, что православие утверждает, что не Бог принимает или не принимает человека, а человек принимает или отвергает Бога. Бог есть любовь абсолютная, слышите, абсолютная, и только мы своей свободой можем или отрицать Бога, или принять Его. При каком условии можем принять? Вот при условии того состояния, в котором был разбойник, в котором была блудница, в котором был мытарь и так далее. Вот одна из удивительнейших категорий, один из поразительных законов, если хотите, духовной жизни, о котором говорит Евангелие. Поразительно. Ведь посмотрите, а те праведники, они ничего худого, кажется, не делали. Первосвященники, священники, богословы, фарисеи – они праведны были, они видели даже свою праведность. Они не крали, не убивали, не развратничали. И как на дрожжах росло их мнение о себе. До чего мы хороши! На перекрестке улиц звонит, нищие, собирайтесь, все видели. Вот он, добротворец. К нему идут. Какой ужас! Вы видите, какой ужас! А такой факт мы обращаем внимание или нет? Христос мог бы родиться сыном императора? Ну, конечно. И стать им, бесспорно. Кем он родился? Кем он пришел? Родился в вертепе, то есть в навозной пещере. Это же было символом чего? Того состояния, в котором мы все находимся, в котором мы все пребываем. И разница между нами только одна может быть. Один человек видит этот навоз в себе, другой не видит. Вы слышите? Все мы такие. Только один человек видит и говорит: «Помяни меня, Господи», а другой: «Слава тебе, Господи, несь мне, яко же прочие человецы». А сам дрянь дрянью. Это свидетель Феофана. Хорошие слова. Говорит: «Сам дрянь дрянью, а все твердит. Несмь, яко же прочие человецы». Ох, они какие, посмотрите, эти, посмотрите. А я-то слава тебе, Господи. Вот она, лжеправедность, которая является, по выражению Макария Великого, медной стеной между Богом и человеком. Что это означает? Человек, зараженный этой лжеправедностью, не может соединиться с Богом. Почему? А потому что ему нужен не Бог, а ему нужно что? То, что может дать Бог. Он требует от Бога даров. Бог ему не нужен. Меня нечего спасать. Я и так хороший. А чем мне спасать? Мне никакого Христа не надо, Спасителя. Мне нужен другой, который меня наградит, прославит и все мне даст. Вы слышите? Оказывается, в нашей душе уже коренится что? Вот эти две тенденции – к Христу и Антихристу. И от чего зависит? От моего духовного состояния. От моего. Второе, что мы видим в Евангелии. что действительно поражает, во-первых, во Христе, и затем во всем Новом Завете, так же, как и первые поражает в истории Церкви, в истории святости церковной, что поражает, это то, что мы называем любовью. К сожалению, вот с этой категорией столько недоразумений, я думаю, не меньше, чем со смирением. Кстати, обращусь опять к смирению. Вы видите, что такое смирение? Кстати, очень важно дать разъяснение, когда мы говорим о православной культуре, культуре, то есть о душе. Очень важно, что такое смирение. Это не пассивность, это не забитость, это не смиренничание, а это что такое? Это осознание, видение и осознание того, кто я есть на самом деле. На самом деле. А кто я есть? Об этом показывает пример святых. Сесой великий, как солнце просветился, на него смотреть было нельзя перед смертью. А он умолял Бога дать ему еще время на покаяние. Перед лицом света божественного открывается все то, что в нас есть, все наше падение, вся наша неустойчивость. Ведь мы устойчивы только вот сейчас, знаете, на минутку, а через минуту уже все свалились. Я очень хорошую проповедь думаю, что могу сказать после сытного обеда о посте. Но если как только проголодаюсь, сяду за стол, то, извините, я тут же все забуду моментально. Могу говорить о смирении, о воздержании, о кротости, пока меня никто не тронул. А как тронули, то пш, как ежик. Мы же неустойчивы. Просто буквально нас не тронь ни с какой стороны. Так смирение, о котором говорит православие, без которого немыслимо, вы слышите? Никакая духовная культура немыслима, ибо никакое спасение немыслимо для человека, который не имеет этого смирения. Смирение есть видение, осознание того, кто я есть на самом деле, и искреннее обращение к Богу, прежде всего с покаянием. Из этого смирения, то есть из этого видения себя, у меня проистекает и соответствующее отношение к другому человеку. Если я вижу, что меня не тронь, а то неизвестно, что от меня пойдет, не буду уж выражаться, так, то я посочувствую другому человеку. И он такой же больной, как и я. Как я не могу сдержаться ни в чем, и он тоже не может. Больной больного не осуждает. Вот это вот сочувствие, если хотите, жалость другому человеку, это есть начало второго, великого, о чем говорит христианство, любви. То есть это не сентиментальные чувства. Любовь – это не просто сентименты какие-то. Когда мы вспыхнет, и мы возлюбили человека. Прошла вспышка, и мы его благополучно возненавидели. Нет, нет. Любовь в христианстве – это не эмоции, это принцип жизни. Принцип жизни, исходящий из чего? Из осознания того, что все мы, увы, падшие люди, все мы нуждаемся в спасении, и я, и он, и она. Все мы нуждаемся, поэтому все мы должны друг к другу относиться с сочувствием. Вот это сочувствие является первой ступенькой в той христианской любви, о которой проповедует христианство. Откуда она исходит? Ведь скажу вам, что христианство возвестило беспрецедентную, опять-таки, истину, что Бог есть любовь и только любовь. Мы этого нигде не найдем. Мы найдем слова о Боге милующем. Да, Он милует, а Он может и покарать. Он может быть кротким, а может быть и наказующим. То есть это властелин, который может и так, и так. Христианство говорит, нет, нет, Бог только любовь. Но мы можем принять эту любовь или отвергнуть ее. Мы можем ощутить ее, а можем закрыться от нее. Какие замечательные слова об этом есть, например, у Антония Великого, у кого есть добротолюбие, вот в первом томе, параграф 150, как он великолепно пишет об этом. Бог благ и только благ. И он никому не может творить никакого зла. Только мы сами, когда творим злое, то отгоняем Бога, отстраняемся от Бога. И напротив, когда каемся, вновь приближаемся к Нему. Вновь открывается Бог душе этой. Сказать, что Бог ненавидит грешника, или скрывается от грешника, равносильно тому, что сказать, солнце скрывается от лишенного зрения. Разве солнце скрывается? Зрение пропало. Христианство возвещает об этом величайшем принципе человеческой жизни. Слышите? Человеческой жизни. Оно возвещает, говорит, что законом нашей жизни является вот такое отношение. Нарушение этого закона, закона любви, приводит к полному искажению духа человека, искажению всего его внутреннего состояния, из которого происходят глупые идеи в области где угодно, философии, практической жизни, проходят развратные стороны культуры, литературы. Все искажается в человеке, когда нет вот этого духа любви в душе человеческой. Без этого не может человек жить. Вот эти вот две основополагающие истины, которые возвещают нам Евангелие, они, эти истины, являются, если хотите, средоточием того, на чем и вокруг чего только строится и может строиться вся православная культура. А что внешние стороны? Разве они ничего не значат? Значат. Но знаете, как они значат? По закону резонанса. Вот написали некоторые иконописцы изумительные иконы. Возьмите Дионисия, возьмите Андрея Рублева, Феофана Грека. Изумительные образы. Чем поражают эти образы? Полным отсутствием в них вот то, что мы бы сказали, какой-то эмоциональности или страстности, даже в таком неотрицательном смысле. Вот этой, знаете, эмпиричности человека, которую мы находим на лице каждого. Нет там ничего этого. Икона вообще – это какое-то чудо, я вам скажу. К этому пришли, я не знаю, просто по божественному откровению, по силе Духа Божия, живущего в них. Когда кажется изображено и человеческое лицо, и в то же время мы видим, да нет, это же это нереальный человек. Почему называется лик, а не лицо? Все эмпирическое, все ветхое там убрано. Там только вот этот светлый луч. Какова сила воздействия такого образа? Вы же знаете, существует закон резонанса. Закон резонанса. Когда мы смотрим на пакостные вещи, и в душе возникают пакостные чувства. Когда мы рассказываем о каких-то неприятностях, мы уже в это время сами страдаем. Когда мы слушаем ужасную музыку, посмотрите, что творится с молодежью после этих несчастных рок-концертов. Посмотрите, что с ним происходит. Прям явно же. Смотрите, что творится. Какое разрушение души происходит. Закон резонанса. Так вот, православная культура, когда она выражена вовне, когда выражен именно правильный дух, божественный дух, то она порождает те формы, в искусстве ли, в разных формах искусства, в иконе ли, в музыке ли, в храмостроительстве и так далее, которые вызывают у человека благоговение, сосредотачивают человека, помогают ему молиться. Возьмите только церковную музыку. Ведь что мы ждем в храме, когда придем? Мира. Мира мы ждем. Тишины, успокоения, которое помогло бы нам сосредоточиться, помочь молиться. А когда мы входим, и нам тут концерты такие, что штукатурка летит, то едва ли здесь помолишься. Скажешь, да, очень красиво, здорово дали. Конечно, но только Бога служения здесь нет. Закон резонанса – это великий закон. Православная культура там и та, которая помогает созиданию нашего духа, а не размывание его, не разложение его, если хотите. Вот. Поэтому эти внешние формы, или то, что мы по преимуществу, оказывается, называем культурой, они хороши лишь в той мере, в какой соответствует принципам духовной, правильной духовной жизни человека. В противном случае они могут сослужить очень печальную службу для человека. И вот, вы знаете, сейчас, то есть уже давно, не сейчас, мы стоим перед лицом, если хотите, борьбы двух мощнейших течений. Одно течение, которое первоначально зародилось на Западе и которое приобрело там абсолютные, можно сказать, формы, где уже почти редко можно найти что-либо другого, Это формы культа, если хотите, такие, в которых все направлено на что? На развлечение человека, на доставление ему удовольствия. Я помню, как однажды встречались с американцами, и они сказали: у нас в церкви все должно развлекать. Я говорю: как? А иначе никто в церковь ходить не будет. Вы слышите, для чего же ходят? Развлечься. Я помню, был на одной службе с колокольчиками, понимаете? Выступает замечательный хор. Хор великолепно, все одеты, в белые платья, все такое. И колокольчики подобранные, все гармонично подобранные. Великолепная музыка. Я попросил, вот мне не записали, к сожалению. Великолепно, это просто наслаждение. И больше ничего. И больше ничего. Вы обратите внимание, на что направлена вся культура, светская культура. Вот церковь может сказать об этом. В человеке два начала. Ветхое и новое начало. Ветхий человек и новый человек. Чем живет ветхий человек? Великолепно показано в искушении Христа. Великолепно говорит об этом апостол Иоанн Богослов. Все, что в мире – похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Вся культура человеческая, если отобрать то, что не является православием, она вся нацелена на что? На наслаждение, на развлечение, на удовольствие. Вы обратите внимание, сколько сейчас получает хороший спортсмен? Сколько получает какая-нибудь актриса или актер или певец? Ни один ученый, который не знаю, какую пользу приносит человечеству, может быть, никогда не только не получает, подумать не может даже об этом. За развлечения, чтобы посмотреть, как ракетку гоняют или бьют друг другу. Это же прям гуманность высшей степени. 100-килограммовые дяди лупят друг друга изо всей мочи. Так за это получают миллионы. На что нацелена культура? На развлечения и наслаждения. Точка. Точка. Развлечения могут быть разные. Могут быть физические, могут быть эстетические. Это может быть в музыке, это может быть в философии. В чем угодно. В литературе, в поэзии. Все на что направлено? Доставить удовольствие. Доставить развлечение. Вы слышите, на что направлено? Никто же даже не говорит о полезности этих вещей. Да даже и не знает, что такое на полезность. То же с какой точки зрения о полезности можем мы говорить? Православие дает этот критерий. Оно прежде всего указывает на полезность и указывает критерий с точки зрения вечности. Человек, твоя жизнь здесь – это миг, это искорка, которая вот вылетела и погасла. Ты же должен посмотреть на свою жизнь в целом. Православие все время говорит о полезности с точки зрения вечности, а не о развлекательности как таковой. Вы видите, какие два совершенно разные критерия. В миру чем развлекательнее, тем больше вам денег дадим, тем больше вам оваций, тем больше славы и так далее. Бедные люди, взрослые, и чем живут? Игрушками. Когда дети развлекаются, мы смотрим, умиляемся, улыбаемся. Это приятно. Дети, ну правда же, это же симпатичные, и что ж. Но когда взрослые тем же занимаются, это ужасно. Взрослые, которые должны первым долгом решить вопрос о смысле жизни, решить мировоззренческий вопрос, и они занимаются игрушками. Верно сказал святой Исаак Сирин: мир – льстец и обманщик. Я вам скажу, когда мы говорим об основах православной культуры, то мы говорить должны об основах православного понимания человека, об основах православного понимания духовной жизни. Духовной жизни прежде всего. Да, здесь необходимо знать и какие-то самые основные христианские истины, но не надо вдаваться в подробности. Да, здесь надо знать Евангелие, надо знать немножко Библию. Не надо вдаваться в библейские там подробности Ветхого Завета, как перешли там, что там было, кто там кого родил и так далее. Зачем наполнять? Вся суть не в этом, вы понимаете? Вся суть религии в правильной духовной жизни человека. Об этом только надо говорить. Как приобретается смирение? Как приобретается любовь? Прекрасна любовь, да. А как приобретается? Вот о чем, оказывается, надо говорить. Никто еще не приобретал и не может приобрести правильной любви тот, кто не имеет правильного смирения. Как приобретается смирение? Опять важнейший вопрос. Как приобретается? Отцы отвечают. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, открывает ему его самого. И не надо думать о том, что будто бы это познание себя, познание своей немощи, будто бы делает человека пассивным, будто бы отнимает у него активность в жизни. Ничего подобного. Ничего подобного. Я вам скажу, смиреннейшие люди, люди великого смирения, показали нам потрясающие образцы чего? Такого мужества, от которого можно содрогнуться. Посмотрите, Николай Солос, этот юродивый псковский. Это когда после диких, страшных жестокостей в Новгороде, вы знаете, что Иван Грозный сделал, об этом, это ужасы одни, что он там творил. Как он уничтожил монашество, духовенство, разорил храмы, разграбил все и двинулся на Псков. Кто спас Псков? Николай Солос. Позвал его. Иванушка, иди, иди в комнату. Белая скатерть, кусок сырого мяса. Кушай, Иванушка, кушай. Тот я великим постом не ем мясо. Ах, ты мясо не ешь, а кровь человеческую пьешь? Вы подумайте, что сказать. Подумайте Ивану Грозному, который своими руками убил игумена Корнилия, который такие жестокости, а кровь человеческую пьешь? Вон отсюда! И если ты тронешь хоть одного человека здесь и сдохнешь, слышите, сам, как твоя лошадь. Тут же вбегает конюша, весь бледный, и говорит Грозному, что пала его любимая лошадь. Никого не посмел тронуть. Кто на такой подвиг решился? Смиреннейший, смиреннейший. Кто обличил Грозного? Митрополит Филипп. Подумайте только. Поэтому не надо думать, что будто бы христианское смирение – это есть, знаете ли, отрешение от всего. Наплевательское отношение на всех – ничего подобного. Именно христианское смирение дает человеку непоколебимое мужество борьбы за правду, борьбы за истину. Дает именно твердость непоколебимую. И это смирение, только оно и только оно является, оказывается, основой воспитания в человеке, возрастания в человеке правильной христианской любви. Я говорю христианской. Но знаете, почему говорю христианской? Не подумайте, что это какая-то особая. Это просто правильной любви. Просто правильной. Но христианской потому называю, что о нем говорит христианство. Только и больше ничего. Не Паскаль же законы сделал или придумал. Он только открыл их. Так и здесь христианство возвещает об истинной человеческой любви. Христианство, почему мы и говорим христианская любовь. А это человеческая любовь, богоданная любовь, богоподобная любовь. Она спасает человека, она преображает человека. И вот об этом опять нужно говорить. Ни о какой православной культуре мы не будем ничего не знать, не сказать, если мы не скажем, что такое православная любовь. То есть истинная любовь, откуда она рождается, как она приобретается. Вот где православная культура, слышите, созидается. Вот он очаг, вот он маточный раствор, из которого только рождается православная культура. Отсюда рождаются истинные формы, правильное отношение к церковному пению. Кстати, я не могу, это у меня больное место. Потому что что в храме создает атмосферу? Пение. Можно все богослужение превратить в концерт, и больше ничего. Пение создает атмосферу. Даже не служащие священники. Так вот только это правильное состояние духа. Оно дает возможность и понимание того, каким должно быть пение, какими должны быть иконы, не портреты чьи-то, какими должны быть паникадила. Захожу в храм, один мне показывает, батюшка, вот смотрите, как новый иконостас, все, и огромнейшее паникадила. Я говорю, вы знаете, паникадила великолепная, только как вы призываете народ молиться на паникадила, значит, а не на иконостас? А мне, говорит, и в голову не приходило. Вот такими огромными, да еще зажгут, и все, уже икон почти не видно. И радуется бедное дитя. Какое паникадило. Только из правильного, я вам скажу, духовного устроения мы можем правильно оценить и внешние формы церковной жизни. Мы можем тогда говорить действительно о правильной или православной культуре. Она во всем проявится, и в отношениях с людьми, в отношениях с товарищами, в отношении к делу, в творчестве в нашем. Там, где нет смирения и не знаем, как его приобрести, там, где нет любви и не знаем, что это такое, ни о какой православной культуре речи не может быть. Хотя бы мы с вами знали всю Библию наизусть и всех богословов, всех бы прочитали, какие только есть на свете. Не надо забывать, что любой самый паршивый бесенок знает в миллион раз больше, чем все богословы мира вместе взятые. Правда же? Правда. Но он никакой православной культуры не обладает. Это очень важно знать. Ну, простите, что я вам говорю об этих вещах, но мне кажется, что когда мы обсуждаем подобного рода вопросы, то именно это прежде всего как-то требует своего внимания. Еще раз вам скажу, что многие фундаментальные понятия христианской веры, которую мы постоянно употребляем, постоянно произносим эти слова, остаются вне поля нашего зрения, вне понимания. Кто такой христианский Бог? Что такое христианское спасение? Что такое любовь? Что такое смирение? Что это за вещь? Что такое Царство Божие? О чем мы говорим? Кто такой человек? Мы должны обратить внимание именно вот на эти вещи, и насколько возможно предложить каждому человеку их хотя бы понимание, хотя бы то начальное понимание, которое необходимо для развития подлинной внутренней культуры в человеке.
Вопрос такой, что следует ли менять закон Божий, ну, видимо, как предмет, у студентов, по-моему, сельскохозяйственной академии, на основу православной культуры. Ну, я вам скажу, это вещь-то чисто формальная. Дело не в названии, дело в содержании. Но вам скажу так, что по существу, когда мы говорим «закон Божий», то невольно наша мысль обращается прежде всего именно к закону, в том смысле, как он был дан в Ветхом Завете. А вы знаете, что апостол Павел настойчиво и постоянно говорит, что мы спасаемся не законом, а благодатью. Вы понимаете, какая идея, когда мы произносим слово «закон»? Я вот сделаю то-то, 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 и мне будет то, что надо. Что сделать нужно? Вот, раз. Понимаете, в чем дело? Это как раз, если хотите, одно из великих искушений. Искушений, которые мы видим в Евангелии у этих вот лжеправедников. Они как раз исполняли, как думали, весь закон. Слышите? Исполняли закон и считали, что они праведны. На самом деле-то ситуация другая. Никакие наши дела сами по себе, они же меня не меняют. Вот я не краду, не пью, там, не развратничаю и так далее. Ну и что? А все страсти, какие во мне были, так и остались. Я могу быть внешне порядочным человеком, то есть нравственно порядочным, добропорядочным гражданином, добропорядочным семьянином, понимаете? И в то же время, самое, быть крайне тщеславный, завистливый, лукавый, лицемерный и так далее. Вы понимаете, что нравственность и духовность – разные вещи. Так вот, нравственные категории, они скорее относятся к закону. Да, не убий, не укради, не прелюби сотвори. Но я не сотворился это, и что теперь меня? Прямо в рай, да? Только ножки поднимай. Понимаете, что такое закон? Закон предполагает дела. Именно дела какого? Вот такого вот порядка. А христианство говорит, что человек спасается не делами. Исаак Сирин по этому поводу великолепно пишет. Воздаяние бывает, послышите, то есть спасение, не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все дела, все труды, все добродетели. Вы слышите, какие вещи? Вот эти вот все вот эти труды и добродетели, это же только средство к приобретению смирения. Посмотрите, только. Посты, молитвы, богослужения, поклоны, аскеза, они сами по себе ничто. Но они могут быть и должны быть средством, помогающим приобрести
смирение, вы слышите, без которого спасение невозможно. Только когда я вот буду исполнять заповеди, попытаюсь исполнять заповедь, никого не осуждать. Все, я решил, никого не осуждать. И через минуту уже осудил. Вот тут-то я и увижу. Да, поститься-то я смогу, пескарика не съесть, а человека проглотить живьем. Вот надо что понимать-то. Надо понять, что вот этот закон, то есть вот это сделать то-то, 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 это все внешние вещи, которые необходимы, но совершенно недостаточны для спасения. Поэтому само название вот это закон Божий, он отдает, вы знаете, каким-то ветхозаветчиной какой-то. Благодатью мы спасаемся. Точнее сказать, смирением мы спасаемся, а не делами самими по себе. Но без понуждения себя к делам мы не смиримся. Вы слышите? Мы не смиримся. Вот чем они хороши, эти дела. Как средство познания себя. Вот только в этом плане. Поэтому уж как назвать, это уже в конце концов не важно. Закон Божий назвать, уж если это нравится. Основы православной культуры. Я бы лично предпочитаю всегда говорить основы духовной культуры. Основы духовной культуры. То есть сразу ориентировать мысль человека на духовную сторону его жизни. На это ориентировать. Потому что это, еще раз повторяю, удивительным образом это исчезает из сознания. Все наше внимание обращено на внешнее. Как организовать, как сделать, какие предметы, какая методология, сколько часов и так далее. И об этом все разговоры. Все разговоры. А о том, как научить человека хоть немножко сдерживать свой гнев, свою зависть, как бороться с лицемерием. То есть самое главное, самая суть – вне поля зрения. Мы проходим историю, все изучаем. И все знаем и не с места. Духовной культуры. Вот это очень важно. Смирение – это борьба за правду, как вы сказали, или принятие всего, что посылается Богом. Нет, это, я бы сказал, прежде всего не то и не другое. Прежде всего. А затем уже и это. Смирение прежде всего – это то, что рождается у человека, когда я вижу. Сел за стол и не могу не объесться. Хотя решался. Решился не осуждать – и осуждаю. Наградили моего лучшего друга – я позеленел. Похвалили – нос к потолку прилип. Обругали – я весь в отчаянии. Вот, если я слежу за собой, смотрю, оказывается, насколько я больной человек, то вы подумаете. Знаете, как человек в чирих весь нарыва, к нему ни с какой стороны не прикоснись, правда? Он сразу взвоет. Так и я, оказывается. Меня нельзя ни похвалить, ни обругать. Нельзя никому ничего доброе сделать, я от зависти умру. И так далее. Ни с какой стороны меня не тронь. Вот откуда рождается великое, необходимое видение, которое называется смирением. Чувство рождается. Вот оно что такое. А из этого познания себя уже, познание себя, из этого смирения, да, проистечет и твердость, потому что я уже тогда понимаю, что все мы больны. Я не буду думать о том, когда мне вот ложь, а вот правда. Я не буду думать о том, ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна. Я не буду об этом думать, я скажу правду. Вот откуда рождается, потому что смирение приближает человека к Богу, дает ему устойчивость в этой жизни, основу, основу. Он твердо стоит, Бог близ его. Тогда действительно это будет и борьба за правду, и принятие, что посылается Богом, все это будет. Но, правда, в отношении того, что все, что посылается Богом, маленький комментарий я все-таки хочу сделать. Идем по улице, и вдруг в лужу шлеп, Богом послано. Так, что делать теперь? Вставать-то, наверное, нельзя же, правда? Богом же посланы. Не надо забывать. Да, все происходит, конечно, по промыслу Божию, но происходит-то с чем? С тем, чтобы мы обнаружили себя, что мы хотим. И когда я упал в грязную лужу, то вот тут-то, голубчик, надо встать, а не лежать в этой луже и кричать: «Господи, подними меня». Оказывается, когда упал в лужу нравственную, грязную тоже, поднимись, человек, и покайся. Вот нельзя понимать, что вот это промысл Божий, то, что с нами происходит,
Это значит, как язычники, чему быть, тому не миновать. Нет. Все, что с нами происходит, это всегда является стимулом к нашему познанию и к проявлению меня, что я хочу, к чему я стремлюсь. Вот так. Вы назвали две составные спасения – смирение и любовь. А где находится покаяние? Так вот, вся суть-то именно в том, что невозможно приобрести смирение без понуждения себя к исполнению заповедей Божьих. Невозможно. И вот это-то как раз понуждение себя. Оно что мне открывает? Что я постоянно падаю. И здесь, конечно, первейшим и необходимейшим деланием человека является покаяние. Но какое покаяние? Замечательны просто дневники праведного Иоанна Кронштадтского. Вот пример покаяния. Ведь вы знаете, какое дело? Ведь, к сожалению, мы само и покаяние по лукавству низводим часто до чего? Сходить к священнику, отчитаться о проделанных грехах, и слава тебе, Господи, и можно начать опять по-старому. Покаяние превращаем часто в отчет о проделанных грехах. Это просто сущая беда. Главное назвать и сказать. Нельзя забывать, что без покаяния исповедь будет ничто. Что говорил Серафим Саровский о причащении даже? На земле-то причастился, а на небе остался непричащенным. Слышите? То же самое и покаяние, то есть таинство исповеди. Только тогда оно действенно, только тогда и в той мере оно очищает человека, когда оно сопряжено с покаянием, то есть сокрушением сердца. Поэтому покаяние является просто постоянным и необходимейшим средством на пути приобретения смирения. Чем велик пример Иоанна Кронштадтского? Он показывает нам, посмотри, праведный, чудотворец, святой. А посмотрите, какие искушения у него были. Как он кается? Тут же. Вы слышите? Как только он увидел, осознал, что он осудил кого-то, тут же кается пред Богом. Тут же. У него покаяние – это вопль души, а не отчет перед священником. Вот, оказывается, что такое покаяние. Должно быть именно покаяние, и нельзя его сводить к одной форме исповеди. Ибо тогда мы какими подойдем, такими и отойдем. И никакого у нас очищения души тогда и не будет. Это надо, ой, как хорошо помнить. Как противостоять обмерщению церковного пения? Ведь даже верующим певчим народу, клирикам, нужна в первую очередь эстетика, доходы и так далее. Как же противостоять этому можно? Где можно? Словом, разговорами, убеждением. Это одно из таких, ну, реальных таких, может быть, средств. Разговорами с теми же регентами, с батюшками то же самое. Нужно говорить. Вы учтите, мы подчас очень пассивный народ. Мы пришли, нам что оттуда с клироса не дай нам. Мы все проглатываем. И все молчим. И все молчим. Да что же это такое за безобразие? Где же наше мужество? Где же наша борьба за правду? Где же наше стояние за истину? Где же оно? Вместо литургии нам рок-концерт дадут. Громы такие, все. А мы молчим, спаси Господи. И думаем, что это смирение. Это не смирение совсем. Да, когда мы начнем ругаться, это плохо. Но по-хорошему и твердо сказать надо. Простите, такой-то Максим Иванович. Может, пение ваше, оно в плане эстетическом и хорошо, но богослужение здесь абсолютно отсутствует. Ни одного обращения к Богу мы не почувствовали. Такой свят-свят. Или якода царя. Да, слушайте, надо делать же. Нельзя же смиренничать. Вот ложное оно смирение. Когда за все спаси Господи. Это же, я вам скажу, это низвержение Христа. Это просто кощунство. Когда мы превращаем храмы в концертные залы. Настоящее кощунство. Вот, кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать вам. Незаметное принятие Антихриста. Ну, думаешь, это спрячет он в штрих-код там, в шестерке или еще что-нибудь. Просто смешно даже. Что такое незаметное принятие Антихриста?
когда мы начинаем вещи антихристианские принимать как христианские. Вместо богослужений – концерт. Ах, как хорошо-то! А недавно прочитал в электронной почте, уж не буду называть имя, когда читаю впервые в русской церкви иерарх такой-то записал диски пений вместе с такой-то артисткой. Понимаете, до чего мы дошли? Как хорошо. Архиерей вместе с артисткой распевают песенки, записывают на диск и рассылают по епархии. И там дальше идет. Скоро дойдут эти диски и до Москвы. Вот оно незаметное принятие. Мы подменяем Христа эстетикой. Вот эти наслаждением, интересом, забавами и так далее. Вот уже, оказывается, куда дошло дело. Вы слышите? Архиерей с артисткой, с народной. Да, диски записывает. Это, понимаете, как далеко мы зашли? Очень далеко. Вот оно незаметное принятие антихриста. Если мы будем молчать и вот так не будем говорить, то достигнем того, что действительно придет он, этот негодяй всемирный, и мы будем хлопать в ладоши. Истинный Спаситель, наконец, он дал нам развлечение полноценное всего. И хлеба, и зрелищ. Что еще нужно? Никакого уже Иисуса Христа нам не нужно. Вот он, истинный Спаситель. Вот к чему мы придем. Вот оно, незаметное принятие Антихриста. Скажите, пожалуйста, в моем доме клуб «Романтик» и компьютерный салон. Девчонки и мальчишки курят группами около дома. Курение – это грех? Они говорят, не грех. Как им объяснить? Так значит, вопрос, насколько я понимаю, о курении. Дело вот в чем. Тоже одно из фундаментальных понятий. Что такое грех? Как говорить о православной культуре, не объяснив, что это такое? Что такое грех? Грехом называется в христианстве все то, что вредит душе и телу человека. Вот, например, я ем – это не грех. Объелся – грех. Скажите, почему? Ну, спросите у медиков, что они скажут. Объедаться – это как, полезно или вредно? Скажите. Так вот и курение. Что это? Полезно или вредно? Любой грех, то, что церковь называет грехом, это же не просто, знаете, выдумка. Посидели там архиереи или Господь Бог даже – и решил, да, пожалуй, вот это я у людей отниму. Вот это назову грехом. Грех есть беззаконие. Беззаконие. В данном случае под законами, что называется? Законы существования нашей человеческой природы, души и тела. И все, что вредит, то и является грехом. Вот и все. Поэтому выпить вина – не грех. Напиться – грех. Иметь жену – не грех. Развратничать – грех. И так далее. Осудить – грех. Грех осудить. Почему? А потому что, когда я осуждаю, я уже говорю, я бы уж, естественно, так бы не сделал. Правда же? Ну что вы, посмотрите на эту мерзость. Даже если я не говорю, я осуждаю, что подразумевает, а слышите? Я-то бы так ведь не сделал бы. Слышите, до чего я хорош? А это такая вот дрянь. Оказывается, в осуждении уже неприязнь к осуждаемому. Слышите, неприязнь. А существует, опять-таки, духовный закон. Слышите, духовный закон. Чем больше у меня неприязни к кому-либо, тем больше я раню свою душу. Посмотрите, как говорят, не расстраивайтесь, пожалуйста, не горячитесь, а то у вас, может быть, сердцем плохо и так далее. Правда, говорят врачи? Говорят. Оказывается, это вредно. Я вам скажу, любой грех, то, что называется грехом, вредит телу, душе или духу человека. Так вот, насчет курения. Достаточно взять элементарную статистику, что, оказывается, 3/4 рак легких больных – это у кого? У курящих. Что еще нужно? Бесстрастная даже статистика говорит об этом. Скажите, если это только подействует. Молодым людям хочется быть счастливыми. Не только молодым, всем хочется. Сейчас и здесь, а не в далеком будущем, и в вечной жизни. Учитывая, что сердца наши больше прилежат греху, то велика опасность ложного понимания христианства.
как уберечь молодежь от этого, учитывая, что большинство молодых трудиться и каяться не умеют и не хотят. Спасибо. Отвечаю.
Да чего же глупая эта молодежь? Да чего же она не понимающая? Вот мы не молодежь. Мы-то все знаем. Мы знаем, как спасаться, как молиться. А они ничего не знают. Странно. Странно. Почему ж такое? Мы знаем, а они не знают. А причина-то может быть другая. Потому они не знают, что мы не знаем. Потому молодежь такая, что мы такие. Яблочко от яблонки недалеко катится. Недавно мне рассказали, арестовали каких-то троих парнишек лет по 15 и продержали специально их целые сутки или двое даже. Так? Никакого звонка от родителей, никаких поисков не было. Никаких поисков. Ну, нет их сутки или двое, ну и что? Я вам скажу, 3/4 проблемы молодежи – это проблема родителей. Это наша проблема, а не их. Вот вам один из примеров слепоты. Мы все время, что нам делать с молодежью? А что делать с собой? Я еще ни одного вопроса никогда. Сколько мне приходится выступать? Вы знаете, сколько таких вопросов о молодежи? И каждый раз приходится говорить. Когда же все-таки хоть один вопрос станет, что нам делать с родителями? О, если бы мы могли сделать с родителями, тогда бы и с молодежью мы решили бы проблему. Слышите? Родители, родители, где вы, родители? Бедные девочки ходят по ночам, и родителям дела нет. Мальчишки вот только, вот на глазах прям, только что вот, тут подросли, уже с папиросами бегают. Откуда они деньги берут? Уже смотрю, с пивом и с водкой уже. Где родители? А потом, когда совершают какое-то преступление, говорят, что нам делать? Ах, какие наши дети. Дети. Не дети, а родители.
Вы очень часто говорите, что все мы больны, что видение своего греха есть, это именно и есть смирение. Нет, это не есть смирение, это есть условие. Возникает вопрос, возможно ли здесь, на земле, исцеление духовное и здравие? Ведь если учесть слова Спасителя в том, что ангелы радуются больше об одном грешнике кающемся, нежели о 99 не требующих покаяния, так есть люди, которые не нуждаются в покаянии, о которых ангелы радуются, ангелы Божии. Расскажите о бесстрастии. Надо же учесть, что когда мы говорим, то много употребляем различных, ну, я бы сказал, даже просто таких оборотов, подчас словесных оборотов, которыми мы хотим подчеркнуть какую-то мысль. Так и здесь, когда Господь говорит, что об одном кающемся ангелы радуются больше, нежели о 99 не требующих покаяния, это не значит, что кто-то не требует покаяния. Совсем это не значит. Просто здесь мысль другая, что кающийся человек, он всегда это человек, уже ставший на путь спасения. И это становление на путь спасения, образно говоря, вызывает радость у ангела. А тот, кто не стал на путь спасения, он никакой радости не вызовет. Так что какая может быть радость у ангелов, у тех 99, которые не каются, скажите? Радости, конечно, никакой. Понятно, мысль. А об этом, даже одном кающемся, ангелы, конечно, радуются больше. Он стал на путь спасения. Вот о чем идет речь. А не о том, что будто бы есть люди, которые не требуют покаяния. По крайней мере, опыт святоотеческий весь показывает, что, оказывается, достигшие величайших вершин святости осознавали, видели себя. Ведь они же не лукавили, вы слышите? Не лицемерили, не смиренничали же они, а действительно видели, насколько человек неустойчив, насколько он несовершен в сравнении с Богом, и потому требует действительно покаяния, постоянного, молитвы, очищения, принятия благодати Божией. Вот в чем дело. О бесстрастии, что же говорить о бесстрастии нам? Нам дал бы Бог хотя бы увидеть свои страсти. Скажу только одно, что никто не достигал бесстрастия из тех, кто прежде не увидел их. Преподобный Петр Дамаскин так говорил: первым признаком начинающегося здравия души, вы слышите, начинающегося здравия души, является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Это признаком. У нас, дай Бог, хоть немножко увидеть. Потому что если мы сразу все увидим, мы в отчаяние впадем. Но видите, путь какой, оказывается. Мы поражены, мы заражены. Нас ни с какой стороны не тронь. Это же факт. Но его надо увидеть. Вот мы все горды. Все. Все до одного. Здесь сидящие. Но одни это видят, а другие не видят. Скажи, ух, какой ты гордый. Ответ будет какой? На себя посмотри. Вот так. Вот вам и все. Кажется, оно и правильно. Верно, на себя надо посмотреть. Но беда, что человек не видит себе. Мы не видим самого страшного препятствия между Богом и человеком. Вообще, вот пользуюсь случаем, чтобы сказать еще раз. Святые отцы единогласно говорят, что самая страшная беда, самое страшное зло, которое коренится в человеке, это, как они говорят, мнение о себе. Мнение о себе. То есть видение своей хорошести. Хорошести. Как вот епископ-затворник Феофан и говорил, сам дрянь дрянью, а все твердит, не есть меня, как же прочие человецы. Вот это вот самое страшное, что коренится в человеке. Поэтому самое важное – увидеть себя. Вот Петр Дамаскин и говорит, первым признаком начинающегося здравия души является видение грехов своих, бесчисленных, как песок морской. Вот только откуда возможно у человека смирение и, а вот дальше, великий закон. Только рукою смирения можно получить благодать Божию. Рукою смирения. Мера смирения, мера духовного совершенства. И один из признаков, очень важно, есть у человека смирение или нет. Смирение не видит себя смиренным. Как только я увидел себя смиренным, все, можете меня уже все отправлять. Все ясно. Смирение не видит себя смиренным. Поэтому, кстати, нужно наблюдать за собою. И если я начинаю видеть свое смирение, надо кричать «караул». Кричать «караул» надо. Начинаю видеть себя хорошим. «Господи, помоги мне». Все, я погибаю, значит. Я, значит, совсем ослеп. Уже ослеп совершенно. Не вижу уже себя. Вижу себя лучше других. Уже хуже этого быть ничего не может. Вот так. Так что бесстрастие достигается только вот на этом пути. Все большего видения своей греховности, покаяния и смирения. И вот на пути смирения, по мере смирения, Господь дает постепенно и бесстрастие. Оказывается, бесстрастие – это очень редкое дело. Апостол Павел велик был? Велик. Помните? Три крата молил, чтобы отнял от него этого ангела сатанина. Что Господь сказал ему? «Достаточно тебе благодати моей. Сила моя в немощи совершается». Может быть, если бы у него вот отнял бы Господь, он бы впал в гордыню. Понимаете? Мерою смирения дается очищение от страстей. Увы, мы настолько больны, что нам ничего нельзя дать. Ничего нельзя дать. Мы тут же начинаем тщеславиться и гордиться. Тут же. Дай нам дар чудотворения. Сейчас мы натворим чудес. Такого, что весь мир перевернем. Вот такова ситуация. Я думаю, что сами себя смирять не можем. Только действующий в нас силой Духа Святого, прося у Господа этой помощи. И смиряем себя не просто перед искушениями, а главное – под крепкую руку Божию. То есть с радостью исполняем волю Божию в своей жизни. Ой, когда же мы исполняем волю Божию, это интересно. Назовите мне хотя бы одну минуту в жизни. Макарий Великий, которого современники называли земным богом, слышите? Никого больше так не звали. Макарий Великий. Знаете, что говорил? Утренняя молитва. Боже, очисти меня грешного, яко николи же, то есть никогда же, сотвори благое пред тобою. Напротив, все находящиеся в прелести, точно так, смирялись под крепкую руку Божию и что там, да, с радостью творили волю Божию в своей жизни, силою Духа Святого и так далее. Это Франциски Ассизские, о, там знаете сколько таких, Тереза там Авильская и прочее. Они все были, все горели, бросались в объятия Божьей Матери. Что вы, что вы? Это же ужасная вещь. Николи же, никогда же сотворив благое пред тобою. До тех пор, пока мы видим, что все-таки слава тебе, Господи, и я творю волю твою. Это беда. Все у нас омрачено. Все пронизано. Даже доброе дело делаем. Вот, подаем действительно нуждающемуся человеку, даем. Хорошее дело. Хорошее? Все скажут, хорошее. А никто не видит, какое тщеславие у меня тут же выскакивает. И как обезьяна показывает мне язык. Вот тебе на, хорошее. Тут же тщеславие поражает меня. Тут же гордыня. А то расчет. А то еще какие-то всякие вещи. Что вы? Николи же. И если я вижу, что я что-то делаю, действительно, о, это уже опасное состояние. Это надо учесть. Смиряя себя под руку Божию, легко отказываешься от старых грехов, всего того, что нам вредит. Что вы говорите? Как легко отказаться от грехов? Святые всю жизнь боролись. Святой, старый уже древний, ведет его ученик. Отче, идем. Он куда? В город. А что это такое? Там много жителей. А там женщина есть? Есть. Умру, но не пойду. Легко отказываемся от старых грехов. Ну, попробуйте отказаться. Вот самый старый грех – это осуждение. Самый старый грех – с детства и до смерти. Легче научиться не пить. Не пить – это еще легче. Человек может. Попробуйте не осуждать. Попробуйте не завидовать. Попробуйте не празднословить. Вот наши самые старые грехи. Не лукавить, не лицемерить, не обманывать. Что вы? Разве можно это? Точно зная, что есть надежда наследовать жизнь вечную. Точно зная, что есть надежда. Что надежда есть, это верно. В чем вы видите разницу между надеждой и верой? Какая разница, скажите? Вот пример вам, чем мы, богословы, кстати, занимаемся. Сейчас будем несколько лекций читать, в чем разница между надеждой и верой, не имея ни того, ни другого. Но зато приведем вам столько всяких высказываний, в чем разница между верой и надеждой. Так, вы надеетесь, что будете спасены, или верите в это? Ведь вы приняли Иисуса Христа как своего Спасителя. А, кстати, вот я был в Норвегии, как раз действительно точно ко мне подошел наш священник. Алексей Ильич, помогите мне ответить. Пастор протестантский подошел ко мне и говорит, вот мы верим, что спасены, мы протестанты. А вы, православные, верите или нет? А вот мы верим. А вы? Он говорит, помогите мне ответить. Я говорю, ответьте ему, что мы не дерзаем так говорить. Иуда был апостолом и сам на дно адово сошел. Мы только надеемся на милость Божию, на любовь Божию. Надеемся. Но сможем ли мы устоять в вере во Христа, не знаем. Только самонадеянный человек может утверждать, что я верю, что я спасен. Ой, нет. Я сейчас верю, а через час я отрекся от Христа. Помните Петра? Хорош? Первый апостол. Господи, и умереть за тебя готов. Через какой-то час не знаю человека того. Говорить, что я верю, это самонадеянность. Я могу только надеяться могу. Господи, помоги мне. А чтобы уже быть твердо уверенным, что теперь я спасен, да вы что, это просто беда уже. Это, если хотите, проявление даже гордыни. Это незнание себя, непонимание себя, невидение того, кто я есть. Еще раз повторяю, только тот человек, который не видит, что в любой момент он может пасть, может такое утверждать. Петр, апостол, великий пример нам. Вот что такое «я верю». Нет, дай Бог нам крепко надеяться. Надеяться. И в этом, если хотите, православное сознание присутствует. Или все-таки нам нужны дела для спасения, или только искреннее покаяние и исповедание грехов. Нам нужно смирение, которое приходит через познание себя. А познание себя приобретается человеком тогда,
как говорят математики, и только тогда, когда я решусь наконец, вот твердо принимаю решение, Господи, вот с завтрашнего дня, ну сегодня вечером уж дай мне поблажечку, все, с завтрашнего дня, Господи, я буду жить по Евангелию. Не буду никого ни осуждать, ни завидовать, ни лицемерить. Все, вот тут-то я сразу и увижу себя. Вот тут-то и начнется познание себя. Тут же. Надо же решиться. Мы просто, понимаете, удивительное дело. Говорим, что верим, и ничуть не верим. Если мы верим, так мы же должны решиться жить по Евангелию. Все. Как-то я выступал в университете в одном, и студенты спрашивают, Алексей Чаш, что это такое верить в Бога? Я встал. Пожар! Пожар! Все не с места. Я говорю, а почему сидите? Вы почему сидите? Ах, не верите? А если бы поверили, тут же бы вылетели в окна и в двери. Верить в Бога – это что такое? Значит, делать так, как говорит Бог. Если мы действительно верим в Бога, значит, поступать по Его слову. Вот так. Так что только путем понуждения себя к исполнению заповеди и покаяния происходит постепенный процесс во мне познания себя. И это познание приводит меня к смирению. Вы слышите? К смирению. А рукою смирения человек получает уже все дары Божии, получает самого Бога. Еще раз повторяю. Только через смирение возможно спасение. Где нет смирения, нет спасения. Хотя бы мы совершили миллиарды добрых дел. Потому что без смирения они растят нас в гордыню. И мы превращаемся из грешного человека в сатану. Вы сказали, что 3/4 проблем детей – проблемы родителей. А что делать с родителями? Здесь собрались в основном педагоги, которые будут преподавать основы духовной культуры детям и подросткам. А что же на самом деле делать с родителями? Авторитет родителей выше преподавательского. За кем последуют дети? У нас, конечно, не налажена система активного сотрудничества, активных контактов педагогов и родителей. Эта система очень недостаточна. Контакта родителей и духовенства. Вот. Это необходимо, но я вам скажу, это, даже если бы это было, принесет плоды только тогда, когда мы действительно объясним, сумеем объяснить, сумеем довести не только до ума, но и до души, что такое духовная жизнь. Что такое правильная духовная жизнь. Насколько действительно она нам необходима. Без этого невозможно. Потому что мы можем встречаться с родителями и объяснять, и говорить им, рассказывать им, знаете ли, ну, пересказывать там Библию, объяснять различные богословские там вопросы и так далее. А необходимо именно разговор необходим о духовной жизни, то есть о том, как нам научиться смиряться. Вот в духовной жизни что такое? Что такое познание себя? Что такое грех? Какое зло, действительный вред он приносит душе, телу и духу человека? Это же необходимо. Что такое правильная христианская любовь? Какое значение имеют добродетели, так называемые, пост, молитва и прочее, посещение богослужений, какое их место, к чему они должны привести человека. Вы же прекрасно понимаете, что ведь можно ходить часто в церковь, исповедаться, причащаться и так далее, и превратиться в сатану. Почему? А потому что вот я-то часто хожу, я все делаю, а другие? Понимаете, насколько я лучше? Все. Все. Лучше бы ты не начинал бы тогда этого. Антонию Великому явился сатана. И сказал, Антоний, ты мало спишь, а я совсем не сплю. Ты мало ешь, а я совсем не ем. Не этим ты победил меня, а смирением. И тут чувствуется лукавство какое? Не возгордится ли Антоний Великий своим смирением? Ну, сатана есть сатана. Сказал все правильно, но и тут какое лукавство. Он-то прекрасно понимает, что губит человека. Гордыня. Вот в чем дело-то. Вот такие вот вещи. Так что вот родителям что? Необходимо для этого педагогам знать, что такое духовная жизнь. Необходимо просто знать, самим изучать. Для этого что нужно? Нужно вот изучать святителя Игнатия Брянчанинова. Надо изучать его. Это же совершенно необходимо. Вот сейчас вышло письма Валаамского старца. Это изумительное сокровище просто. Письма Валаамского старца, схиигумена Иоанна. Иоанна, это же просто прекрасные вещи. Письма духовным детям игумена Никона Воробьева. Вот что нужно. Прям, это прям надо изучать тщательно. Это же великолепные же вещи. Написано современным языком. Все они наполнены исключительно только вопросами духовной жизни. Они просто раскрывают, как на ладони. Вот что надо изучать. Я очень призываю, не увлекайтесь богословием. Я имею на это право сказать, потому что вот, если бы я его не изучал, я бы, наверное, не имел бы права. Не увлекайтесь этим. Это потому что иссушает душу, иссушает, набивает голову компьютерными знаниями, которые большей частью, на 90%, ничего не дают человеку. Кое-что надо знать, основные истины, и достаточно. А вот в эти в тонкости ударяться и так далее, это порождает только пустоту и никчемность. Вот так. Вот что нужно с родителями. Но если это удастся, конечно. Как правильно разъяснить детям о мощах святых угодников Божиих? Показывали видеокассету, дети пугаются. Хороший факт вы мне говорите. Интересный даже факт. Я вам скажу так. Вы знаете, как мощи появлялись на Руси? Или случайно при работах вдруг обнаруживали останки или там нетленные мощи, кто-то исцелялся. Выходили, так это же оказывается. Или начинались знамения и чудеса над могилами, и прямо были прямо указания даже. Вы слышите? То есть особые были обстоятельства, при которых только вскрывали могилу и открывали мощи. Слышите? При особых, исключительных обстоятельствах. То, что происходит сейчас, вызывает недоумение. Только собрались канонизировать, если знаете, где захоронен, все быстрее копать. Мы даже не понимаем простой вещи. Вы помните, что во время революции с мощами делали? Мы что, готовим новые жертвы? Что думаете, не будет ничего, не повторится? Что будет с мощами? Что мы делаем? Надо в высшей степени осторожно к этому относиться. И я не удивляюсь, что дети пугаются. Вот, есть могилка, посещайте, молитесь. Все, нет, надо выкопать, надо поставить в храм. Надо быть с этим очень и очень осторожным. Это требует благоговения, а нельзя просто так это совершать. И почем вы знаете еще? Подчас другие, совсем не хочу называть, интересы присутствуют, когда это делают. Битвы за мощи происходят настоящие. Вот. Как разъяснить детям о мощах святых угодников Божьих? Ну, разъяснить можно таким образом. Ну, возьмем такой пример, который для них, может быть, уже особенно 9 классы там, да и раньше тоже, может, понятный. Вот влюблен в кого-то он. Так как драгоценен ему носовой платочек ее. Правда? Это же вещь ведь. Вещь. Напротив, как отвратительна какая-нибудь вещь того, кого человек ненавидит. Не правда ли? Почему? Возникают совершенно разные духовные движения в человеке. Там сближающие, объединяющие. Так? Здесь, напротив, отталкивающие. Так вот, оказывается, вот эти материальные вещи, они служат, могут служить вот тем инструментом, если хотите, или связующим неким звеном, который возбуждает человеческую душу вот, к особой памяти, особому благовению, особой молитве. Вы слышите? Вот Серафим Саровский никуда, например, не ходил ни на Афон, ни в Святую Землю, и многие, когда достигали, они никуда не ездили. Здесь он говорил, помните, он говорил, здесь вам и Иерусалим, и Киев, и Афон, и все такое. Для нас, может быть, вот находясь в самом поверхностном, так сказать, состоянии, какие мы, для нас еще важны вот эти напоминания, важны вот эти внешние все эти вещи. Они немножко нас, ну, активизируют, стимулируют немножко. Но детям надо объяснить, что вот как вещь человека, которого любите, приятно, правда даже, вот, и наоборот, так вот и мощи тоже. Здесь они особенно нам напоминают о их жизни, об их святости, вызывают у нас чувство благоговения, особой молитвы и так далее. Вот что означают эти мощи. И когда мы обращаемся с особой молитвой, то, естественно, и благодать Божия действует обильнее тогда через эти святые мощи на нас. Вот таким образом. Беседа в детской колонии о страстях человеческих. Один ребенок сказал, понял, что такое страсть. Это когда своруешь. Что ответить после этого? Ну, дело в том, что надо говорить о страстях, надо говорить о грехе. Вот надо говорить вот эту вот мысль, что грех – это есть нечто иное, как вот вы идете, а там доска с гвоздями вверх. И вот ты напоролся, так, на гвоздь, пяткой, голой. Ну как, тогда скажешь, теперь надо еще больше идти по другим гвоздям. По другим гвоздям надо идти? Пожалуй, так не скажешь, голубчик. Подпрыгнешь, отскочишь, да будешь еще смотри, как осторожным дальше идти, чтобы на следующий гвоздь не наступить. Правда же? Вот что надо объяснить. Надо объяснять, что грех – это не есть какой-то, знаете, приказ со стороны Бога. Это вызывает протест. Это не приказ со стороны Бога. А это есть тот вред, который я приношу себе. Вместо воды кислоты выпью – вот что такое грех. Понятно? Вот так. По битому стеклу босиком ходить – вот что такое грех. Поэтому сказать, что воруешь – это грех. Почему это грех? Это грех потому, что ты наносишь вред другому, и, следовательно, этим самым ты прежде всего вредишь себе. Ты наступил ногой на гвоздь, торчащий кверху. Вот что такое грех. Если мы объясним вот так правильно природу греха, то тогда, я думаю, поймут, что такое страсти. Знаете, надо не смешивать грех и страсти потом. Одно дело, человек взял вот однажды и напился, и он согрешил. Другое дело, когда он стал пьяница, это уже страсть. Это, понимаете, разные вещи. Это разные вещи. Так вот, и на примере, вот таких примерах, пьянство, там, пожалуйста, наркомании, прочих всяких вещей, легко показать, что грех – это зло, которое человек делает сам себе. Но нужно это объяснить. Кстати, медицина очень может помочь в этом плане. Потому что многие грехи, то, что называется грехом в православии, находится очень хорошее подтверждение, если хотите, объяснение, лучше сказать, в области медицины. И тогда, я думаю, это будет принято очень легко.